Мы благодарны Тебе, Иисус, за действие Твоего Духа и Твоей силы. И мы верим, Иисус, и держимся Слова, что мы будем научены Господом, Тобой. И мы полностью доверяемся. Мы отдаемся в Твои руки, Иисус, и просим Тебя, помоги каждому из нас в этой встрече. Помажь ум каждого из нас Духом Твоей премудрости и откровения, чтобы все то, о чем мы будем говорить, оно было в Твоей воле, в Твоем плане, в Твоих намерениях. И мы с благодарением принимаем, Иисус, что Ты будешь направлять и вести нас в этой встрече Духом Твоим. И прости, Господь Иисус, если мы хоть в чем-то были невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям. И прости, если мы уклонялись от Твоей воли, от Твоих намерений и угашали действия Твоего Духа. Мы каемся во имя Иисуса. И просим Тебя, направляй и веди нас Духом Твоим, Духом премудрости и откровения, направляй мысли каждого слушающего, чтобы воля Твоя совершалась во всей полноте и без всякого недостатка. И мы принимаем, Иисус, мы принимаем, что прямо сейчас Ты будешь направлять и вести каждого участника встречи Духом Твоей премудрости. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое помазание. Спасибо Тебе за то, что Дух Господень прямо сейчас могущественно действует в жизни каждого участника сегодняшней встречи во имя Иисуса. И я прошу также, Господь, помажь меня служить Твоему народу, Твоему наследию, чтобы воля Твоя совершалась во всей полноте и без всякого недостатка во имя Иисуса. Я принимаю помазание для сегодняшней встречи, и я благодарю Тебя за то, что Ты будешь направлять и вести меня в этой встрече Духом Твоим. Спасибо Тебе, Иисус, за Дух Господень. Спасибо Тебе за Твою любовь, за Твое водительство. И мы благодарны Тебе за то, что Ты будешь наполнять нас откровением. Откровением о взаимодействии веры и любви. Спасибо Тебе, Господь. Мы принимаем с благодарением, что эта встреча и все, чему Ты будешь учить каждого участника этой встречи, не оставит нас прежними. Мы любим Тебя, Господь. Мы благословляем Тебя. И мы благодарим Тебя за Твой труд над каждым из нас лично. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, напоминаю, что у нас сегодня по счету 7-я встреча. Мы продолжаем рассматривать, я считаю, важную тему, так как вопрос, почему вера не работает, очень часто возникает. И это один из ответов. Я не хочу сказать, что это исчерпывающий ответ, но один из ответов, причем скажу, очень объемный. Так как без любви все не работает. Поэтому будьте внимательны и позвольте Духу Святому направлять вас в сегодняшней встрече. И, возможно, то, что вы будете слышать, не будет очень новым. Но, тем не менее, мы полагаемся на работу Духа Святого. Наше базовое местописание в изучении настоящей темы находится в послании к Галатам, 5 глава, 6 стих, где апостол Павел, наставляя церковь, пишет: «Ибо во Христе Иисусе...» Давайте я дам более расширенное представление, то, о чем уже апостол Павел начинает говорить. Буквально оно звучит так. «Ибо для участников завета, для рожденных свыше по вере в Иисуса Христа, ибо для исполненных Духа Господня и пребывающих в Нем, не имеет силы или не является значимым, основополагающим ни обрезание, ни необрезание». То есть апостол Павел четко выставляет отношение людей к тому, что несет в себе закон и миссию закона. Апостол Павел здесь не отменяет закон и не аннулирует его, но он открывает новое творение, которое стало быть по вере в Иисуса. То есть он открывает то, через что или то, кем становится человек после рождения свыше. В целом, это местописание, конечно, открывает нам стих, где говорится, что закон был где-то водитель. Закон выполнил свою миссию. Он довел нас до Мессии. Он довел до Мессии и передал ему. И теперь мы в нем. И естественно, что когда мы в нем, то, что было важно и значимо раньше по закону,
теперь не имеет той значимости. Оно важно. Но теперь оно не является основным или основополагающим. Теперь важно то, что во Христе Иисусе. И теперь еще раз читаю весь стих. «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания». Но дальше он как раз выставляет, что имеет силу, что имеет значимость, что важно для рожденного свыше, что важно для подданного Иисуса Христа, что важно для нового творения. Но вера, действующая любовью. Это у нас базовый стих, который мы с вами и рассматриваем. И, конечно, в этом стихе находится ответ на один из часто задаваемых вопросов, почему вера не работает. Конечно, вера без любви работать не может. И ответ очень прост. Любовь к Богу и к человеку, без них вера лишена того, к чему она направлена. К Богу. Еще раз повторю. Любовь к Богу и к человеку, без них вера лишена того, к чему она направлена. К Богу. Вера Бога. Вера направлена к Богу. Бог есть любовь. Если человек не пребывает в любви, то его вера не направлена ни к чему. Вера сама по себе, она не может не направлена быть ни к чему. Вера всегда имеет фокус на Бога. Приходящий к Богу должен веровать, что Бог и есть. Фокус веры – Бог. Следовательно, фокус веры – любовь. Поэтому и говорится, что вера, действующая любовью. И мы с вами также говорили в одной из наших встреч, что все имена Бога, которые встречаются в Ветхом Завете и применимы к Богу, в Новом Завете во многом обозначены в одном слове. Бог есть любовь. Это сущность всех имен Бога, которые в целом выражают Его. То есть любовь определяет саму сущность Бога по отношению к человеку. Нет проявления любви, как любви человеческой. Такого проявления нет. Любовь либо Божья, либо у человека, нерожденного свыше, это влечение, похоть или потребность тела. Поэтому любовь у рожденного свыше – это качество Духа Божьего. Качество, которое делает нас способным ходить в Боге, в любви. Поэтому пребывающий в любви пребывает в Боге. Пребывающий в Боге должен обязательно пребывать в любви. Они не могут быть просто одно без одного. Если вы пребываете в Боге, вам нужно обязательно пребывать в любви. Иначе вы не можете пребывать в Боге. Поэтому сама сущность любви определяет и то, насколько вы пребываете в Боге. Это то, о чем примерно мы уже говорили с вами на некоторых из наших встреч. И, конечно, для того, чтобы сам разговор о любви не был какой-то размытый, потому что представления о любви во многом у многих самые разнообразные. Для того, чтобы мы все-таки централизовали и более ясно представили то, о чем мы говорим, мы обращились еще раз к Писанию, а именно к первому посланию Коринфянам, 13 глава, где апостол Павел, делясь откровением, раскрывает качество любви. Естественно, это качество Духа Божьего. Естественно, это качество Божье, это качество, которое пребывает Духом Божьим в нашем духе. Писание говорит, что любовь Божья, она не где-то находится. Она излилась в наши сердца Духом Святым. То есть вопрос, есть ли в рожденном свыше любовь? Есть. Брат Олег, тогда почему она так не проявляется, как должна? Ну, потому что он еще не позволяет ей проявиться, так как живет мыслями и помыслами. Намного активнее, чем содержимое своего духа. Поэтому, преобразуя свой ум, обновляя свой ум мудростью Божией, любви все проще будет проявляться в повседневной жизни человека. Но для этого, конечно, нужно познакомиться с качествами любви. Поэтому качество любви, это качество вашего духа. Духа в вашем
духе. То есть ваш дух и дух Божий одно целое. Бог не рассматривает их как разное. Поэтому качества Духа Божьего на сегодняшний день являются качествами вашего духа, так как вы одно целое. Давайте почитаем качество Духа Божьего, качество любви, в целом, которое мы с вами и рассматриваем, чтобы привести себя в порядок. То есть мы буквально, знаете, как выставляем такой духовный фильтр, через который мы пропускаем самого себя. В Писании написано, что Иисус есть свет, в свете которого мы просвещаем каждого человека. Мы видим через него действительно, насколько человек соответствует требованиям Бога. Рассматривая качество любви, мы пропускаем через них себя. Себя. Мы рассматриваем те требования, которые мы предъявляем, в первую очередь собираемся себе. То есть, если я хочу познакомиться с тем, какой я есть в Божьих глазах, тем, каким видит меня Бог, и какой у меня характер в глазах Бога, и какие качества у меня в глазах Бога, я изучаю качество любви. Да, конечно, я не говорю, что я абсолютно им соответствую. Но есть момент, когда я на это смотрю и благодарю Бога за то, что Он помогает мне возрастать в этих качествах. Поэтому будьте рассудительны в отношении к себе. Читая это, просто пропускайте себя, это как через духовный фильтр, позволяя Духу Божию, если надо, приводить вас и к покаянию, и к наставлению, чтобы каждый из нас, проходя этот материал, в целом извлекал из этого то драгоценное, что сокрыто в этих качествах. Не для того, чтобы вас обругать, а для того, чтобы помочь вам быть тем, кем видит вас ваш Отец. Хорошо, итак, читаем качество любви из первого послания к Коринфянам. Это 13 глава, начиная с 4 по 8 стих. Итак, любовь. Ну, как мы уже с вами практикуем, слово «любовь» мы также добавляем слово «Бог». Так, чтобы у нас в уме, в нашем уме, в духе это все нормально, чтобы у нас в уме слово «любовь» и слово «Бог» никогда не были отдельны. О, во многом это будет порядок. Потому что иногда, когда верующие разговаривают о Боге, и не понимая связь слова «любовь» и «Бог», они говорят о Боге так, что если посмотреть через качество любви, то это абсолютно никакой связи с Богом не имеет. Но когда человек имеет связь слова «любовь» и «Бог» в голове, то всякий раз, когда он будет говорить о Боге, и если он будет говорить то, что идет вразрез с качествами любви, он будет знать, что он говорит о ком-то другом. Так будет порядок. Поэтому читаем и сразу вставляем слово «Бог», а где надо слово «любовь». Так будет порядок. Хорошо, читаем, будьте внимательны. Любовь – Бог. Долго терпит. О, Давид очень часто использовал «долготерпеливый». Любовь – Бог. Милосердство. Любовь, Бог, не завидует. Любовь, Бог, не превозносится. Любовь, Бог, не гордится. Любовь, Бог, не бесчинствует. Любовь, Бог, не ищет своего. Любовь, Бог, не раздражается. Слава Богу! Любовь, Бог, не мыслит зла. Любовь, Бог, не радуется неправде, а сорадуется истине. Любовь, Бог, не все покрывает. Любовь, Бог, всему верит. Любовь, Бог, всегда надеется. Любовь, Бог, все переносит. Любовь, Бог, никогда не перестанет. Никогда не перестанет быть все то, что мы перечислили. Никогда не перестанет, а не по обстоятельствам. И прочитая еще из послания к Римлянам, 13 глава 10 стих, там тоже есть качество любви, которое звучит так. Любовь, Бог, не делает ближнему, кто ближний, мы, участники завета, зла. Яркие, конкретные качества. И, конечно, показатели. То есть, то через то любовь становится очевидна. Мы с вами прошли уже достаточно много рассмотрели много качеств любви. Сегодня в нашей встрече мы рассмотрим следующие два качества, а именно любовь Бог все покрывает и всему верит. Поэтому можете себе записать. Любовь Бог все покрывает. Для того, чтобы иметь более точное понимание слова «покрывает», нам необходимо прочитать слова Господа из одного из его учений. Потому что слово «покрывает», причем «все», оно как-то звучит недостаточно объемно. Поэтому мы с вами сейчас, рассматривая некоторые как учения, так и наставления Господа Иисуса, постараемся увидеть для себя объемное представление о том, что значит, что любовь все покрывает. Чтобы не создать какие-то крайности, и во всяком случае и себя не уклонить куда-то, что никакого отношения к любви не имеет. Первое, что я хочу прочитать, это Иоанна, 16 глава, 7-11 стих, где Иисус говорит: «Но я истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, слушайте внимательно, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не веруют в меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня. О суде же, что князь мира сего осужден». То есть из прочитанного стиха очевидно, что слово «все» не включает в себя никакую форму греха. То есть любовь не покрывает грех человека. Я сейчас делаю ударение на сам грех, не на самого человека. Я делаю ударение на то, что любовь не покрывает грех в жизни тех, кто его делает. Тогда возникает вопрос, что покрывает любовь Божия? Если любовь не покрывает грех, а наоборот обличает. Обличает. Хорошо, давайте рассмотрим притчу. Теперь давайте рассмотрим притчу Иисуса, притчу о любящем отце, где очень хорошо видно, что именно покрывает любовь и как она это делает, в чем это проявляется. Очень хорошее учение Господа через притчу. Притча о любящем отце, или, как многим известно, а во многом даже и ближе такое название, о блудном сыне. Хорошо, еще сказал, у некоторого человека было два сына, обозначили для себя два сына, и сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне или принадлежащую мне, как сыну, часть имения». И отец разделил им имение. Возникает вопрос, причинил ли поступок младшего сына боль отцу? Конечно, причинил. Младший сын был сын старости. И особенно любимый. Он был тот, о ком отец особенно заботился. Знаете, как сын старости. Это все внимание к нему, вся забота о нем. Нам известно это из Ветхого Завета, одной из историй, где сын старости был повсегда во внимании. Притом старший сын, мы о нем еще прочитаем, он был с характером. То есть он не особенно был открыт для отца. Значит, младший сын был единственным утешением в общении, в диалоге, во всем. И вот такие, скажем так, немудрые действия сына, конечно, они причинили отцу боль. Это было отношение к любви отца. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, во всяком случае, все, что ему предоставили, пошел в дальнюю страну и там расточил или потратил имение свое, живя распутно или немудро. Когда же он прожил все или потратил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел и пристал к одному из жителей страны, а тот послал на поля его свои пасти свиней. И он бы рад наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, когда уже его тело ослабело, и уже его тело не было управляющим органом в его жизни, придя же в себя, сказал, или вспомнил, сколько наемников у отца моего, избыточествует хлеба. Хороший образ нашего Отца Небесного. У нашего Отца даже наемники избыточествуют хлебом. А он говорит, а я, сын, умираю здесь от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему. Отче, я согрешил против неба и перед тобой. Я уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня хотя бы в число наемников твоих. Такая, знаете, лжескромность. Напоминает многим некоторые молитвы. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его. И сжалился. Вот здесь начинает раскрываться ключевая мысль. Еще раз прочитаю 20 стих. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, то есть это расстояние определенное, большое расстояние, увидел его отец и, сжалившись, побежал. Вот здесь я в этом предложении хочу кое-что обозначить. Для того, чтобы сжалиться и побежать, ему нужно было покрыть все прежде сделанные его сыном ошибки, причем все покрыть милостью. Он жалился, и он побежал. Не сын побежал к нему навстречу, а он побежал ему навстречу. Это была его инициатива, которая в первую очередь основывалась на том, что он покрыл, отец покрыл все сделанные против его ошибки и все причиненные ему боли. И побежал, впал ему на шею, целовал его. Будьте внимательны. Заметьте, что действия отца ни в коем случае не одобряли и не поддерживали сделанные сыном поступки. Нет. Но действия отца покрывали сделанные сыном поступки, делая тем самым себя доступным. То есть все действия отца, как проявление любви к сыну, они были без упреков, они были без напоминания о соделанном. Тем самым они держали отца открытым. Открытым. Отец не покрывал грехи. Мы не говорим о том, что кто-то покрывает грехи, утаивает о них. Нет. Мы говорим о том, что отец покрыл неправильные действия сына по отношению к нему, чтобы оставить дверь открытой, сделать себя доступным. Сын же сказал ему, отец, я согрешил против неба и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Я понимаю, что если любовь что-то уже покрыла, то к этому не стоит возвращаться. Ни отцу, ни сыну. Но сын возвращался к этому, потому что он не понимал, что такое любовь, по всей видимости, потому что был еще младенцем. Поэтому он не понимал, что если отец уже побежал к нему навстречу, если отец уже обнял его и поцеловал, то в целом это говорится о том, что уже все покрыто. Все покрыто. И заметьте, как действует любовь. Она даже не обращает внимания на то, что уже говорил сын, потому что любовь уже все покрыла. Уже все покрыла. Само слово «любовь» уже говорит о том, что все глупости покрыты. Они не поддержаны, но они покрыты. Ефесянам 2 глава с 4 по 19 стих. Мы сейчас посмотрим, как это Бог сделал в своем сыне. Бог богатый милостью. О, уже какие слова, да? По своей великой любви, которая возлюбил кого? Скажите, меня. Возлюбил нас, слава Богу. И нас, слава Богу, по мертвых по преступлениям, это в юноше как раз просматривалось, его глупость привела его к проблемам, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены. И воскресил со Христом, с Сыном Своим, с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. С какой целью? Дабы явить в грядущих или в будущих веках преизобильное богатство благости Своей в благости к нам во Христе Иисусе. В чем же выражается эта благость? что Он восполняет все утраченное, все утерянное через первого Адама, через первого человека. Вся полнота возвращается в Иисусе. В Нем вы обогатились всем. И не имеете недостатка ни в каком даровании Божьем. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто никогда не хвалился. Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела. Поймите, чтобы делать добрые дела, у вас должно быть достаточное обеспечение. На добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Итак, помните, помните о чем? Что вы некогда, то есть это было когда-то, язычники по плоти, которых называли необрезанными. Кто их такими называл? Иудеи называли их так. Так называемым обрезанием плотским, совершаемым руками. Что вы были в то время без Духа Господня, без Христа. Отчуждены от общества израильства, чужды завета обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. Такими вы были до того, как. А теперь во Христе Иисусе. Вы, бывшие некогда далеко, стали близки. То есть во Христе Иисусе Бог покрыл все грехи человека. Он их не оправдал. Он не спрятал грехи, но Он их покрыл. С какой целью? Чтобы открыть себя. Он что-то покрыл для того, чтобы открыть себя для человека в своем Сыне. Ибо Он, Сын Божий, и Иисус есть мир. Он есть мир. Через Него мы имеем мир, как дальше говорится. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обеих, из иудеев и язычников, одно, разрушивший стоящую посреди Богом и человеком преграду, упразднивший вражду с Богом плотью своей, а закон заповеди учением, дабы из двух, из иудеев и язычников, создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир с Богом. И в одном теле примирить с Богом. Кого? Иудеев и язычников. В одном теле примиряет всех с Богом посредством креста, убив, хорошее слово убив, вражду с Богом на нем. Бог больше не враждует. Бог покрыл все глупости человека, все грехи человека, чтобы открыть себя. Чтобы открыть себя. То, что сделал Иисус на кресте, оно покрывает. Оно покрывает. Бог не упрекает людей в их грехах. Он покрывает грехи, тем самым давая возможность человеку прийти и покаяться. Покрывать не значит, что каяться не надо. Нет. Покрывать значит предоставлять возможность покаяться во грехах. Покаяться. Бог покрыл, чтобы человек мог прийти. Это, знаете, как положить мост. Покрыть, чтобы покаяться. И вот в чем еще проявляется любовь. А отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду и оденьте его. И дайте перстень на руку его и обувь на ноги. И приведите к нам сюда кормленного теленка. И закалите, станем есть и веселиться. Вот это характер отца. Он мне сказал, принесите, пожалуйста, 3 корочки хлеба, чтобы мы здесь сильно не разгулялись. Нет, приведите откормленного теленка, закалите, станем есть и веселиться. Конечно, смотря со стороны, все, что происходит, происходит так, будто бы младший сын и не причинял боли. Да, потому что все покрыто. И я думаю, что если младший сын сказал, папа, ты понимаешь, я даже не знаю, как себя вести сейчас, потому что я столько причинил тебе боль. Он сказал, сынок, забудь. Все вычеркнуто. Я все покрыл. Все, забудь. Забудь. Ты забудь. Теперь ты забудь. Но тут есть еще один участник процесса. Старший сын был его на поле. То есть он был первородный. При том, что он был первородный и фактически наследник большей части. Заметьте, он не был в доме отца, как помощник. Он был на поле вместе с рабами. И возвращаясь, когда приближался к дому, услышал пение и ликование. И призвал одного из слуг, то есть он не пошел даже в дом. Спросил, что это такое? Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым, целостным мир. Мир на земле к мир, благоволение к людям на земле мир. Он осердился и не хотел войти. Отец же, выйдя, звал его. Смотрите, отец даже покрывал глупости старшего сына. А это любовь все покрывает. Все покрывает. Покрывает глупости. Но покрывает не с целью, что можешь не каяться, а с целью покайся и заходи. Заходи. Но он сказал в ответ отцу, вот, я столько лет служу тебе и никогда не приступал к приказанию твоего. Заметьте, просьбы отца он рассматривал как приказание. Он не рассматривал это как помощь отцу, он рассматривал это как приказание и всегда ворчал. Но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. Хотя перед этим написано, что он разделил им имение. У него уже давно была его часть, которой он мог пользоваться, но невежество. Гибнет народ Божий от недостатка знаний того, что им доступно по завету. А когда этот сын твой, он не называет его братом, расточивший имение свое с блудницами. Подождите, мы нигде в Библии не видим, что он расточил с блудницами. Несложно догадаться, о чем думал он на поле. Несложно догадаться. Пришел ты, заколол для него откормленного теленка. А теперь послушайте, как говорит любовь по отношению к этим глупостям. Упреком. Он же сказал ему, сын мой, опять покрыло. Ты всегда со мной покрыло. И все мое твое покрыло. А о том надо радоваться и веселиться, что это брат твой. Сей был мертв и ожил. Пропадал и нашелся. Знаете, я иногда слушаю, как отношение некоторых верующих, как оно действительно наполнено гневом по отношению к другим. И в целом в этой притче это оно все раскрыто. Все раскрыто. Они хоть говорят о том, что они верующие, о том, что они Иисуса приняли в своем сердце и все. Я не говорю, что Иисуса нет в их сердце. Но я говорю, что много из того, как они говорят, много из того, как они действуют по отношению к другим верующим, говорит как раз о том, что они ожесточенные. Ожесточенные в своем сердце, что младший брат поступает так, как поступает. Поймите, милость Божия – это его ошибки. И пусть он учится в них каяться и возрастать. Но вы не можете занимать позицию судьи. Это пусть решает Бог, а не люди. Поэтому невежество старшего сына по отношению его положения перед отцом держало его на поле среди других наемников и рабов. Знаете, Сын Божий восшел на крест, заплатил цену, чтобы любой человек мог войти в Божью любовь. И с того дня, как цена за грех была уплачена, человек через покаяние может войти во всю полноту Божьей любви. Бог не покрывает грех, но Он его покрывает, чтобы человек мог войти. Войти в его любовь. Но покаяние не отменяется. Бог покрывает, чтобы человек мог покаяться. Но без покаяния покров не действует. Он есть только тогда, когда человек кается. Тогда покров есть. Любовь покрывает. Любовь все. А теперь давайте я дам вам как тезис в целом. Любовь все покрывает. Это значит, что Бог не упрекает человека в соделанном, а представляет человеку возможность покаяться и измениться. Аминь, аминь. Ничего сложного в этом нет. Хорошо, мы это разобрали. Теперь следующее качество любви. Любовь всему верит. Это также слово, оно как бы до конца не разворачивает саму суть того, о чем здесь говорится. Потому что, как и предыдущее качество любви, оно нуждается в разъяснении. Так как всему верит, это будто бы она нерассудительна. Ну, всему верит, как будто бы нерассудительна. Но Бог рассудительный. Участникам завета с Богом написано, читаю из послания к Ефесянам, 5 глава, 15 стих. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Рассудительность очень важна. А вот это слово «всему верит» как бы саму рассудительность где-то прячет. Поэтому что значит «любовь всему верит»? Давайте прочитаем несколько наставлений Господа из учения, и в целом это тоже поможет нам увидеть, что такое «всему верит». Наставление первое. Луки, 17 глава, с 3 по 4 стих. «Наблюдайте за собою. И если же согрешит против тебя брат твой, скажи ему, выговори ему. Если покаяться, прости ему. Если 7 раз в день согрешит против тебя, и 7 раз в день обратится и скажет, покаюсь, прости ему». Ловите саму ниточку. Всему верит. Еще раз прочитаю. Слушайте внимательно. Будьте внимательны обязательно. Если же согрешит против тебя брат твой, скажи ему, ты согрешил. И если покаяться, прости ему. Брат Олег, он неискренне покаялся, подождите. Но кто знает, кто сердцевидец, как вы можете решать? Ну, он стоит и делает, он не плачет. Не вам решать, Бог сердцевидец. А любовь всему верит. Если он кается, прости ему. Если 7 раз в день согрешит против тебя, и 7 раз в день обратится и скажет каюсь, прости ему. Любовь всему верит. Наставление второе. Тогда Петр приступил к Иисусу и сказал: Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз? Иисус говорит: не говорю тебе до 7 раз, но до 70 раз. То есть в этом наставлении Иисус не упоминает о покаянии виновного. Но из притчи дальше мы видим, что покаяние, оно включает в себя все-таки. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. И когда начал он сосчитаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 талантов. А как не имел чем заплатить, то государь приказал привести его, и жену его, и детей его, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь, говорит: государь, потерпи или подожди, и все заплачу тебе. Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его, и долг простил ему. То есть государь ему поверил. А мог не поверить? Конечно, мог не поверить. Но любовь всему верит. В наставлениях Иисуса, тому, кому 7 раз причинили боль в день, мог не поверить? Мог. Но любовь всему верит. Брат Олег, это глупо. Нет, это любовь, которая всегда предоставляет возможность человеку исправиться. Поэтому я могу сказать, что любовь верит всему хорошему. Можете себе записать. Любовь верит всему хорошему. Вы знаете, что если любовь перестанет верить в то, что человек может исправиться, то это будет последний день человечества. Поэтому любовь всегда верит, что человек исправится. Прочитаю вам из послания к римлянам, где апостол Павел немножко делится с подобным. Римлянам 7 глава, 22 по 25 стих. Апостол Павел пишет: «Ибо внутреннему человеку, или рожденному свыше, нахожу удовольствие в законе Божьем, в Слове Божьем, в мудрости Божьей, в путях Божьих. Но в членах или в теле моем вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного». То есть в его теле, в его уме в том числе, действовал не обновленный еще, не рожденный в мудрость человек, находящего в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от сего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. То есть любовь верит всему хорошему. При том, что апостол Павел испытывал, что его недостаточно обновленный ум, и что его тело влекло его к греху, Но он продолжал с этим разбираться, преодолевая, побеждая, потому что Бог верит, что у него получится. Любовь верит во все хорошее. Матфея 11 глава, 28 стих написано. «Придите ко мне, все труждающие и обремененные, и я успокою вас». Вообще слово «обремененные» носит в себе и слово «грешные». То есть обремененные грехом, обремененные какой-то зависимостью. «Придите ко мне, не прячьтесь от меня, придите ко мне». Если вы придете ко мне и попросите, чтобы я помог вам, а вы поверите нам, ну, конечно, любовь всему верит. Если вы попросите, покайтесь и будете стремиться, стараться к тому, чтобы обратиться откуда их детей своих, любовь всему верит. Ухватитесь за это. Если любовь перестанет всему хорошему верить о вас, всему хорошему о вас верить, это будет последний день всего человечества. Но любовь, благодарение Богу, всему верит. Всему верит. Слава Богу. Я думаю, что мы на этом остановимся, потому что очень благословенное мы сегодня с вами наставление получили от Духа Божьего. Мы увидели, что любовь все покрывает и любовь всему верит. Давайте поблагодарим нашего Бога Отца. Бог есть любовь. Мы благодарны Тебе, Отец, за Твою любовь. Благодарны Тебе за то, что Ты направляешь и ведешь нас. Спасибо Тебе за то, что Ты учишь нас быть по Твоему образу и подобию через Твоего Сына. Иисус, спасибо Тебе за Твой труд, за Твое терпение каждому из нас. Мы благодарны Тебе за то, что Ты в нашей жизни все покрываешь, делая нас способными снова и снова каяться и возвращаться в Дом Божий. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты всегда веришь в нас, что у нас получится исправиться, получится возрастать в Боге. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе, Господь, за Твой благословенный труд над каждым из нас. Спасибо Тебе за все, чему Ты учил нас сегодня, что открывал. И я, Господь, благословляю каждого участника сегодняшней встречи во имя Иисуса. Спасибо Тебе за то, что Ты держишь их в руке своей. И как Ты сказал, что никто не похитит их из руки Твоей. И я верю, Иисус, что Ты, начавший в них доброе дело, совершишь его. Совершишь его во всей полноте, да будут они научены Господом. Спасибо Тебе, Иисус, за Твой труд. За то, что начавший в нас доброе дело, совершит. Спасибо Тебе, Иисус. Мы любим Тебя всем сердцем, всей душой, всеми силами нашими. И благодарна Тебе, Иисус, за то, что Ты даешь нам силы любить ближнего своего, как самого себя. Мы благословляем Тебя и благодарим во имя Иисуса. Аминь.